Уважаемые братья и сестры, сегодняшнюю праздничную программу мы записываем буквально с колес. Эта неделя была насыщена событиями, и одно из них – заседание отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости в городе Тавде. На этом заседании был и студент Миссионерского института, впрочем, уже имеющий 2 высших образования и получающий 3-е для того, чтобы навести настоящий порядок в голове, как он говорит, Кирилл Кравцевич. Мы беседуем в машине по дороге из Тавды в Екатеринбург. Дорога очень сложная, заснеженная, была метель, было много препятствий и трудностей. И беседа наша, уверяю вас, не мешала водителю, а помогала держаться после многочасовых переездов и интереснейшего и важного заседания, о котором мы вам, конечно же, расскажем. А сейчас беседа с Кириллом Кравцевичем, который считает, что трезвение необходимо каждому человеку, чтобы понять вообще, для чего мы живем и как необходимо жить.
Как до них, до детей, донести информацию, например, о трезвении? Какой метод выбрать, какой дает хороший результат? На этот вопрос ответ дали вчера отец Александр Невзоров, когда рассказывал про остров Голодай на озере Увельды, который происходит для детей, для трудных подростков, для детей, желающих пройти скаутское обучение или обучение в братстве православных следопытов. А также сегодня дал отец Игорь, рассказывая про какой специфический опыт. Этот опыт осуществляется сейчас для мужчин России посредством изоляции их от общества, где у них понижается смертность от того, что нет рядом никакого раздражителя, в частности, ларьков. А теперь по порядку отвечу. Значит, ребенок, у которого текущая ситуация следующая. Он находится в такой зараженной системе. То есть все общество признает, что пьянство – это не порок как будто. Есть такая антикультура. Вот. Для него единственное условие донесения до него информации – это на время обострить ситуацию следующим образом. Взять его на остров. На остров, где нету ларьков, есть хороший лес, свежий, так сказать, воздух. Как в Советском Союзе говорили, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Вот. И там, чтобы рядом с ними был священник. Вот. За это время у них, если у подростков есть какие-то зависимости, они обострятся, священник сможет с ними найти общий язык, показать пример, значит, применить духовные такие методики, это исповедь. Возможно, там богослужение, молебны. И как было сказано, на полгода вперед, если священник этих детей знает, потом в течение полугода у детей закрепляется очень хорошо такой иммунитет. Они даже, как сказали дети из детдома, до полугода закалились так, что они не сквернословили, не матерились. Вот, соответственно, донести как можно. Вот, во-первых, нужны условия для донесения информации. Нужна определенная изоляция от порока. Вот. Нужен опытный человек, священник в частности, ну, либо православный психолог, который сможет объяснить, что вот есть такие виды добродетелей. И нужен воспитательный процесс. На острове Голодай, я когда был, то мне попросили в таком формате, как грузчик, значит, привезти туда еду для детей. Там располагался отдельно женский лагерь, отдельно мужской лагерь. В смысле, для девочек и для мальчиков. То есть еще условия – это раздельное существование этих подростков. Раздельное. Я вот видел, как это организовано. То есть там стоит просто кухня, просто палатки. Каждый день расписан. Проснулись, молитва, потом, значит, какая-то там уборка, потом какие-то трудовые подвиги, послушания, потом обед, потом развлечение, какое-то творчество, вот, потом вечер, закат, там песни, в общем, и все спать. И вот параллельно еще идет постоянная работа со священником. Вот при таких условиях донесение до школьника, подростка возможно, и у него в том числе выработаются вот такие добродетели, такой иммунитет к этой заразной антикультурной среде. Вот при таких условиях возможно. Как это возможно в условиях какого-то лекционного зала, я пока не имею ответа. Я не видел, как это происходит практически, что пришел там человек, рассказал подросткам что-то. Правда, я слышал, что есть такой священник, он недавно приезжал в Екатеринбург с музыкальным концертом, и Артемий Владимиров, да, кажется так. Он читает стихи, и с детьми у него вот есть такие даже видеоролики, когда он приходит в школу как миссионер, он читает им стихи, рассказывает о добром, о чем-то таком высоком. И я был на одной его лекции, и как он сам сказал, и я это потом почувствовал, мы все закончили на хорошей мажорной ноте. И вот такое мажорное настроение продолжалось месяц или два. Вот, ну это штучный товар, как говорится, да, то есть сам Артемий Владимиров признает, что вот этому учиться надо только в практике. А таких практиков у нас в России сейчас маловато, по пальцам, как говорится, пересчитаешь. А если, например, дети там находятся на определенном, ну, можно сказать, что святом послушании, то есть они понимают, в какой они ситуации находятся, что есть священник, есть инструктор, есть программа какая-то, да, программа такая, околоспортивная причем программа, как поход. У них каждый день есть очень много работы, и они эту работу выполняют все, без исключения. То вот в таком случае, при таких условиях, у них такой иммунитет выработается. Почему? Потому что они для этого иммунитета потрудятся. Вот, поэтому неделя-две вот святого послушания рядом с инструктором, со священником, на острове Голодай, тем более, такое название хорошее. Вот, да, я думаю, что даст свой резон. Радиофак, он сейчас взрослый человек, ему 50, кажется, лет, вот, может даже чуть побольше. Так вот, он всегда мне говорил такую не шутку, но быль, что всегда на заводах, всегда на предприятиях в Советском Союзе управляли либо русские, либо евреи в тех республиках, которые мы называем там азиатские. Вот, поэтому в этих как бы республиках там мусульманство распространено. Вот, я хочу сказать, что несмотря на то, что как бы русских маловато, вот, в этих республиках было, вот, они там всегда занимали ведущие позиции. Вот, наверное, если вот эти ребята, которые русские родились, если они останутся в рамках такого российско-имперского воспитание, да, что они понимают, что такая огромная территория, как такую огромную территорию содержать, как ей управлять, можно быть таким русским по духу, но в том числе это значит быть православным. Вот, поэтому если вот эти ребята 15-30 человек воспитают себя, ну не себя, а наверное общество в целом их как бы воспитывают, но если они выберут такой путь для себя, то они смогут руководить даже вот этим большим количеством народившихся 300-400 там мусульманских отцов, да? Ничего в этом деле страшного нет. В этом отношении можно привести такой пример. Михаил Ходорковский, вот кто смотрел его интервью до того, как его посадили в СИЗО, на 10 лет, причем его недавно, кажется, амнистировали, вот, на 10 лет он попал вот в ситуацию такого гонения, да, но до этих гонений у него в интервью было очень простое, такое, знаете, вот явно не пафосное интервью, где он рассказал о себе чуть-чуть. Я узнал, что он вообще из простой семьи, папа заводчанин, мама тоже там заводчанин, родился он в Москве. Все очень просто. Он говорит, хотел заработать на магнитолу, начал работать. Работал он с 14 лет, за 2 месяца заработал по 80 рублей, стоили тогда магнитолы. Это неплохие деньги, если честно. Это зарплата была от 60 рублей, да? Стипендия 40. Так вот он 14-летним подростком 2 месяца поработал грузчиком в магазине, заработал 80 рублей, купил магнитолу. А дальше продолжил, работал грузчиком уже и там, и где надо полы мыл, и где надо вагоны разгружал. А потом дальше, в общем, у него появился навык такой, называется трудолюбие. Он полюбил трудиться. И он говорит, карьеру можно сделать только быстро, примерно с 20 до 40 лет, если работать по 12 часов в день, не переставая. Примерно в этом возрасте отсутствует, ну, такой фактор, как, ну, такой позитивный опыт еще не накоплен, негативный опыт еще не накоплен, и человек может как бы рисковать в чем-то. И он говорит, можно по 12 часов рискуя куда-нибудь пойти, выставить либо карьеру, либо бизнес свой построить. Вот он построил свой бизнес, у него к его там 30 с лишним годам была компания, в которой работало 145 тысяч человек, нефтяная компания. Он хотел объединиться ЮКОСом с Сибнефтью, чтобы была компания 185 тысяч человек, чтобы компания была лучше международная. А когда у него численность была 145 тысяч человек, у него была лучшая эффективная нефтяная компания вот в России. Так вот, он это сделал, исходя из очень такой простых вещей. Понимаете, простых. Он любил трудиться. Он понимал, что очень большая Россия, там много очень людей, многие хотят трудиться, многие хотят повышать свою квалификацию. Он дал людям такую возможность. Он дал людям заработать у себя. Он хорошо платил налоги. Я вот, честно говоря, не знаю полностью всех как бы юридических сторон дел, но я видел этого человека и в интервью, и знаю, что, может быть, он попал не в самую лучшую ситуацию, в таком... как будто на него гонения начались, потому что такая отрасль очень серьезная, нефтепереработка, нефтедобыча, в общем, очень лакомый кусочек. Возможно, он вот, можно сказать, стал жертвой, но вот его такие простые поступки, по 12 часов в день работать, прививать это с детства, да? Вот, давать людям зарабатывать на своем месте, повышать квалификацию. У него там ведущие руководители, кажется, получали в западных университетах степень MBA для того, чтобы применять западные модели управления на быстро растущей нефтяной компании, которая добывала там в Северном Ледовитом океане нефть. Это очень сложный технологический процесс. Вот это может сделать только русский имперского духа человек. Вот все это дело организовать. Вот, поэтому 15-30 мальчиков, если вот они, если у них герои будут в голове, святые подвижники, а в земле русской достаточно много святых подвижников. Сегодня говорилось о игумене Сергии Радонежском. Вот, сегодня можно говорить, что это неиссякаемый источник для молодежи, пример. Для того, чтобы молодежь, ну, буквально с одним топором могли, имея вот такой вот русский дух, отстроить монастыри, понастроить по всей стране, так, чтобы народ российский в итоге опять вернулся в православная луна. Так что точка невозврата, если ребята верят в Бога, если ребята знают, что святые – это не какая-то сказка, а если мы молимся, если мы их помощи, их просим, то они начинают помогать, они как живые. Они как живые начинают помогать нам в наших добрых начинаниях. Вот если у них в головах вот это будет, ничего не потеряно. А если у них в головах будет страх, ой, их 300, так ну извините. Но это, мне кажется, это не по-мужски даже, там, бояться. Нужно в сложных ситуациях, наша страна очень часто оказывалась, нужно в этих сложных ситуациях как-то не бояться, как у нас Владимир Владимирович Путин как-то сказал по телевизору, не надо ныть и говорить, что мы ничего не можем. Ну, хорошая фраза, хорошая фраза. Не надо вот впадать в такое уныние. Господи помилуй, Господи благослови. Вот, и имея вот такой живой пример наших российских подвижников, идти и быть способным на подвиг. И никакой точки невозврата. Все нормально. Тоже в одной притче рассказывалось о, значит, и, кажется, монах какому-то начинающему подвижнику советы давал. Он говорит, я упал, ну вставай. Я упал через неделю, ну вставай. Упал в грех какой-то. Я опять упал, ну вставай. А сколько мне вставай? Ну сколько падаешь, столько вставай. Вот это нормальный же подход. Если человек упал, ему, наверное, даже свойственно вставать. Вот, а если у человека возникает желание валяться в синей яме, а такое бывает у человека, который запутался, вот, то трезвенная деятельность – это один из способов опомниться. Опомниться и встать, выбраться оттуда. А если человек себя ну, так, в такого спортсмена не превращает, в такого постоянного на тренировку, как на тренировку ходит, тот просто может, нетренированный, может туда упасть, в эту синюю яму, и больше не подняться. У него сил не будет даже оттуда выбраться. Вот. Так что вставать надо.
А как у вас получилось, что, имея, в общем-то, уже образование, даже не одно, вы поняли, что систему, систематизировать как-то знания, разложить их по полочкам, возможно, при помощи вот именно вот этой деятельности?
Ну, как бы наука и религия, они имеют четкую линию демаркации, они четко разделены. Вот, религия сверхнаучна. Вот, поэтому я долгое время занимался наукой и думал, что только наука может определить, только наука, такой научный, можно сказать, что такое, материализм, да, вот, может определить, какое должно быть мое личное место в этом мире. То есть я как бы даже не предполагал, что есть практическая религия, что есть богопознание, что есть, оказывается, священные тексты, тексты Ветхого и Нового Завета. Я это просто не знал. И мне, если честно, это никто особо и не говорил. Я когда приходил в храм, было такое, я общался со священниками, был на исповеди. Ну, как-то я был, наверное, не готов это услышать от священников, или мне не могли тогда объяснить. Я не знаю, почему. Я выбрал для себя на некоторое время, лет на 5, когда я занимался в аспирантуре, такой научный материализм. Но это оказалось недостаточно. Оказалось, еще научный этот материализм – это 20% вообще, что нужно для человека. А 80%, 80%, то есть большая часть, больше в 4 раза, кстати. Вот. И в 4 раза больше нужно человеку уделять внимание как раз Богу. Богу, который от человека что-то хочет. Это посредством закона Божьего рассказал, в заповедях. Вот многие помнят, там Моисей выходит, там скрижали завета, там римскими там циферками 10 заповедей так изображено. Вот, ну, хотя бы так примерный минимум, хотя бы знать-то надо, применять-то надо. Вот, а я об этом ничего не знал. И оказывается, чтобы быть трезвым, чтобы быть здоровым, чтобы быть человеком, а не животным, не только нужно быть научно подкованным, но и религиозно подкованным. А для этого нужно знать, что такое религия, какие они вообще бывают. Вот, можно, я вот родился в семье, где мама исповедует православную веру. Вот. Папа и католичество, и православие, в общем, так вот, и такой у меня у отца был подход, он еврейские анекдоты рассказывал, то есть такая была эклектика, то есть все, все в одно. Вот, ну, я был воспитан в семье, где, по крайней мере, как-то практиковалась там утренняя и вечерняя молитва, то есть мне это было знакомо, и в итоге я сделал выбор, все, я просто возьму и начну воцерковляться. Пойду в православный храм. Вот, и там я узнал, что есть теология, где по полочкам все православное вере вот, разложено. Вот, и там трезвение, трезвость занимают такую хорошую, серьезную полочку. И это можно познавать системно. Есть книги, занятия, методики. Пожалуйста, и можно жить постоянно в трезвости. Вот, это вот, ну, история именно в моей жизни. А вот очень много есть людей, которые по другому пути приходят к трезвости, к трезвению, к православию. Совершенно иначе. Но вот я говорю вот сейчас о своей. Вот когда я понял, что это такая стройная система, ее можно изучать, это не сказка. Не сказка. Вот, это не теория, это исключительно практика. Вот когда я понял, что вот наука это все-таки большей части теория, а все религия это большей части практика. Когда я это понял, я решил совместить приятное с полезным. Вот. И науку не оставлять, и изучить светскую такую науку, теологию, и еще правильно пойти к Богу посредством практики. То есть вот есть храм, там община, все живут, как-то идут в Царство Небесное, священник нас как пастор, как кротких овец, значит, там ведет в это царство. Вот, значит, на самом деле ведет Христос. Вот, но вот так вот в целом, так вот по-детски можно сказать, это выглядит так в виде церкви, сообщества людей. Вот я для себя открыл такую возможность и решил ей воспользоваться. И трезвость, и трезвение там занимает такую серьезную полочку.
Ну, приобщать детей как бы к вере, к надежде, к любви и к трезвости можно путем хорошего постепенного воспитания этого в семье. В семье. То есть вести каждый месяц трезвые праздники, заниматься спортом специальным. Вот, каждую субботу, воскресенье, значит, там, ходить в храм и так далее. Можно дополнительно усилить это, если человек, например, если родители как-то воцерковлены, еще дополнительно могут себе позволить возить ребенка на дополнительные занятия, например, в воскресную школу, да, его там как-то оставлять. Вот, и из этой воскресной школы потом будет принято решение поехать в какие-то специальные православные там лагеря, вот, например, там на Голодай. Вот, ну, представляете, в семье воспитывают, в храме вообще не воспитывают, воспитывают летом на отдыхе и так далее. Человек очень не зашорен, остается в такой системе. Почему? Потому что он в обычной семье, где трезвость не воспитывается, все равно чем-то как-то это компенсирует. Он там телевизор, например, смотрит, да, телевизор воспитывает. А тут просто есть целенаправленное воспитание в нем конкретных качеств, конкретных навыков. Вот на обетной грамоте, где мы обещаем жить трезво Богу, там есть несколько хороших слов, их 4. Трезвись, учись, молись, трудись. Вот. Мне кажется, нужно вот сформировать у ребенка вот эти такие 4 добродетели. И вот. Научить его молиться, научить его трудиться, научить его учиться, как это не тавтологично, да, то есть там выглядит, иногда в школе не учат учиться. Вот. Чему угодно там человек приобретает какие-то навыки, но порой и учиться так и не научается. Вот, то есть любить познание. Познание нового. Любить, можно сказать, что даже науку любить. Вот. И любить трезвиться. Вот это можно сделать полноценно в семье. Не хватило семейного рычага, семейного воспитания, личного примера родителей. Но давайте в общине церковной воспитаем. Давайте воспитаем это на спортивных тренировках. Таких преподавателей, кто понимает, что есть очень серьезный риск, если не воспитывать человека в духе трезвости, он может с этих спортивных тренировок как-то уйти после тренировки, выпить пивка, как это говорят там молодежи, а потом на следующую тренировку уже не прийти. У него появится такой опыт, который просто перечеркнет всю его предыдущую жизнь и достижения, потому что появится зависимость даже от одной бутылки пива. Вот, такая вот эта отрава, какой-то наркотик. Вот, и если вот не хватит. хватило и церковной ограды, не хватило церковного воспитания, не хватило спортивного воспитания, ну тогда это усилить надо, ну, такими слетами, ну, таким военизированным каким-то, да, таким режимом экспедиции, что ли, определенного рода, можно так это назвать, где бы он мог себя вообще в полной мере бы реализовать, где бы он нашел в себе вот такие качества, которые именно там и применимы. Почему? Потому что в городе, если он себя не может применить, он и лезет в бутылку. То есть он не может себя применить в городе. Ну так отправьте его, так сказать, хоть раз в жизни, в экспедицию, чтобы он почувствовал, что такое поход, что это, как, вот, как у нас раньше отцы ходили в поход, на войну. Как? Все очень просто. И приятель пришел, вот, там, как мне рассказывали, как я в книжках читал, люди, в общем, постились. Пасха настала, вот, все из поста вышли, взяли, собрали сами себе коня, боевое облачение, там, меч, кольчуга и так далее, взяли, поехали куда надо, собралось войско там 1500 русских мужиков бесплатно, а не как сейчас контрактная армия, вот, выгнали врага, вернулись домой самостоятельно. Это делали дети от 14 лет, они там уже могли оружие раньше носить, это 15-16 век, вот, 18-20, они, пожалуйста, уже на коне могли спокойно воевать. А у нас сейчас 18-20 лет родители вызывают в вуз, чтобы родительское собрание провести, потому что они, видите ли, студенты, первокурсники, на пары не ходят. Но это все, это уже следствие очень большой, мне кажется, такой болезни, если так происходит. Поэтому лечить это можно, ну, с самого детства, вот, как сегодня было сказано, когда начинать ребенка приводить в храм, когда его воспитывать. Когда он родился, сразу же и начинать. В год он уже, и в 3 года он, если может сказать, что это вот бумер, смотри, как он едет по дороге, что-то он уже, можно сказать, что немного болен, что-то уже упустили. Он уже слово говорит такое, которое, ну, воспитывает в нем явный интерес к машине стоимостью, ну, определенной, чтобы ее получить и получить быстро, как в обществе потребления. Либо кредит, либо воровство. Ну, то есть, если с 3 лет у человека вот эта вот такая идея FX появляется, бумер, вот, ну, лучше бы у него появилось и воспитывалось бы трудолюбие. Трудолюбие. Чтобы он радовался от слов. Мы сегодня пойдем трудиться. Я хочу. Вот. Или мы сегодня пойдем на спорт. Я хочу. Или мы сегодня пойдем в храм. Я хочу. Вот как это вот все дело воспитать? Ну, или личным примером. В семье, когда это принято, это традиция. Или в церковной ограде, или с помощью преподавателей там, спортивных уже, там, или в воскресной школе. Или с помощью изоляции, ну, то есть, так сказать, в поход, в экспедицию. Ну, то есть, вот надо применять это как такой педагогический прием. Мне кажется, так. Вот так что дети в любом возрасте имеют возможность встать на нормальный, трезвый путь, если даже они ошиблись. Потому что есть дети, которые и в 14 лет уже зависимы. Вот. Даже у таких детей есть такой шанс, очень простой, вот, поменяться. Поменяться, выбрать другой более добрый путь. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Вот. Иоанн Креститель так возвещал предтеча Христов о том, что скоро придет Спаситель мира, Создатель этой вселенной, мира видимого и невидимого в человеческом теле. Вот. Он крестил людей в Иордане. И люди просто произносили свои грехи, что они нагрешили. Как они нарушили закон Божий. Ну что, это сложно сделать? Взять, прийти, например, в современный храм и сказать: вы знаете, я вот, ну, я в общем, сглупил. Я выбрал не ту дорогу. Что это сложно сделать? Да нет, вроде, это просто сделать. Если человеку стыдно, так это хорошо. Хорошо, что стыдно. Вот и приходи, пока стыдно. Потому что если тебе не будет стыдно, ты придешь уже в комнату милиции, или как она сейчас называется, в общем, в итоге окажешься в детской колонии. А большинство, я бы сказал, 90% этих людей, когда их спрашиваешь, ну что ты совершил это преступление? Знаете, какой они ответ дают? Дурак был. Вот, и я так же, да и многие так. Они совершают порой, они грешат, и они не знают, что это опасно. Они не знают, что это страшное преступление, и перед Богом, и перед людьми, потом же отвечать надо. Отвечать можно тюрьмой, можно не тюрьмой ответить. Можно покаянием ответить, и потом принести плоды покаяния. Взять какую-то дополнительную ответственность на себя. Ну, хотя бы встать на трезвый путь. Это уже какая ответственность, видите? И, может быть, простит. И Господь, и общество, может быть, таких людей простит. Даже если они были зависимы. Ну, что это? Сложно сделать? Покаяться? Да нет, не сложно. Но вот почему-то вот сейчас вот народ, так сказать, в массах, и молодежь в частности, в храмы-то не возвращается. Вот, наверное, что-то мешает. Кому телевизор, кому лень. Вот, кто не знает об этом. Вот, поэтому я думаю, надо просто быть честным перед собой. Если человек чувствует, что его совесть обличает, вот, надо что-то в жизни менять. А как менять? Много храмов стоит, практически пустую. Хотя бы придите в храм, начните. Вот. Молодежи я бы даже советовал, пока они молоды, пока они впитывают как губка. Вот. Плохого-то не впитывать. Плохого и так хватает. Вот. А к доброму надо стремиться. Вот. По крайней мере, Христос нас явно учит. В современном обществе это, правда, не принято. Так вот, как такая традиция. Видно, что люди обленились. Вот. Христос нас учит добро. Он нас учит любви. Любви к ближнему. Чтобы мы жизнь отдавали за других своих. Вот. Чтобы мы врагов любили. Это как критерий. Любим врагов, молимся за них, благодарим их, вот. Значит, мы как бы исполняем Христову заповедь. А если нет, ну, значит, мы тогда еще ничему особо не научились. А у кого учиться? Так у самого Христа и учиться. Вот. Поэтому детям вот надо бы, ну, таким вот добрым бы вещам учиться. А то, что это не хочется делать, то, что хочется только все для себя, да только употреблять, так это же пройденный этап. Это уже не модно. Даже во всем мире уже признали, что, ну, как-то это даже глупо. Поэтому что идти по этой глупой дороге? Ну, просто потом смешно же будет. Столько раз на одни и те же грабли. Для начинающих трезвенников, ну, тут такой термин не совсем как бы конкретный, не совсем количественный. Начинающий сколько? Вот 5 лет. Вот я начинающий трезвенник, допустим. Полгода живу по обету трезвости. Вот, а до этого там имел какой-то опыт воздержания просто вот такого спортивного. Я считаю себя начинающим трезвенником. Вот. Для меня все мероприятия, которые связаны с трезвостью, не полезны. Вот. Ну, если брать другого человека, ну, кто, например, только узнал об этом, самое полезное будет для него — это почаще встречаться с трезвенниками. Это можно сделать и на собраниях общества трезвости, в десятках, вот на праздниках совместных, на региональных встречах, которые вот в этом году будут проходить, кажется, в марте, приуроченные к столетию трезвости как раз. По-крупному можно было посмотреть, какая деятельность ведется. Это можно сделать на озере Уйды, на слете трезвенников Международной школы слет. Вот. То есть такая возможность для начинающих приобщиться посредством такого общения с массой, да, трезвенников. Есть и другая возможность взять, просто открыть, не полениться, интернет, посмотреть лекции. Посмотреть лекции, снова Углова, например, посмотреть. От него же остались еще видеозаписи. Углов, который занимался научным обоснованием трезвости, медицинским обоснованием необходимости трезвого образа жизни человека, доказательством. Он академик всех медицинских академий мира. Ну, неужели неинтересно его посмотреть? Начинающему трезвеннику такой, может быть, светило, да, науки, такой пример. Конечно, интересно. Надо не лениться, взять там интернет подключить. Трезвость, она требует... Вот если не трезвость, да, сколько требует денег? Представляете, там люди на бутылку каждый день готовы находить. То здесь человеку, он должен приобщиться к, ну, специфическим таким знаниям. Вот, и вот видео с Углова можно, если с интернета взять, так плати за интернет. И все, и смотри. Потом, что бы еще можно было посоветовать? Хорошее сейчас вот есть трезвенное телевидение в Челябинске, там молодежная студия. Вот, начать смотреть фильмы, может быть, даже начать учиться, как делать фильмы, где главные герои как-то связаны с трезвостью. Это было бы полезно, мне кажется, тем более молодежи, тем более начинающим. Вот, навык-то такой современный. Дальше это нужно самому быть готовым к подвигу, к трезвой пробежке, к трезвому летом организовывать пост трезвости. Да. Выходишь и рассказываешь, что ты живешь трезво, и, в общем, такой образ жизни, который дает радость. Вот. То есть тоже быть готовым не только что-то взять, да, но что-то отдать. Вот. И тогда вот это все для самого начала, мне кажется, уже определенный потолок. Современный трезвенник, он обычно общается только в своей как бы узкой группе, а надо, чтобы мы как раз общались, ну, знаете, как разность потенциала должна быть, чтобы были и люди с трезвенными убеждениями. В общем, нужно, чтобы такая была серьезная продуктивная работа. Нужно, чтобы на обучающем мероприятии о трезвости собрались как уже люди с трезвыми убеждениями, и желательно, чтобы их было, ну, половина или больше половины, и чтобы было те люди, которые еще, ну, не совсем уверены, но уже готовы учиться. Да, вот такие обучающие мероприятия являются очень, ну, такими предсказуемо. Там человек сможет получить знания, увидеть ближнего, который так проявляет себя уже как человек трезвеющий, вот, который, у которого трезвый образ жизни, ну, как идеал, уже в голове как-то сформировался. Вот. Мне кажется, такие обучающие мероприятия вообще должны проходить при каждом храме в виде такой школы трезвения. Но сейчас это только начинается. Вот, а это будет со временем в каждом храме. Вот, а сейчас нужно этому учиться. Можно учиться на организованных семинарах, можно учиться по видеозаписям с этих семинаров. Благо, это на трезвение.org очень много такого материала. Так что после такого обучения действительно люди возвращаются как угольки, прямо как факелы, горящие факелы. Вот, и такая благодать вокруг них, они увидели, понимаете, новые смыслы, они увидели новый способ жизни, они увидели новый для себя потолок, новую, можно сказать, препятствие для себя, которое они могут преодолеть. У них нет уныния. Потому что обычно человек, когда слышит, вот, нужно жить радостно и не устраивать пьянки. Вот, у него такое уныние возникает. Как это так? Так он всю жизнь, понимаете, всю жизнь он тренировался так, жить радостно только с пьянками. А тут ему надо жить радостно, но уже не делать то, что он делал раньше. У него наступает уныние, почему? А он думает, что он не справится. Он так думает, и он не умеет еще со своими мыслями правильно, так сказать, управлять ими. Он поддается на эти мысли, они лукавые. И они как раз его от этого подвига отгоняют. Вот. А надо бы поступить по-другому. Надо бы пообщаться с трезвенниками, вот, зарядиться, быть таким факелом веры. Вот. Что если он один не сможет, Господь поможет. Господь ему поможет. И тогда этот человек сможет выдержать все. Яко с нами Бог.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали со студентом Миссионерского института Кириллом Кравцевичем. Храни всех Господь.